Глава 37. Погода никак не желала меняться к лучшему. Дожди шли постоянно, а если день обходился без них, порывистый ветер с юго-востока гнал по небу свинцовые тучи. Ни один корабль не мог выйти в плавание. По слухам, король посетил укрепление, расположенное на другом берегу реки. Во время этой поездки он продрог и промок до нитки. Хоть он считает себя наместником Бога на земле, распоряжаться погодой не в его власти, — злорадно подумал я. Несмотря на то, что мы отлично устроились на постоялом дворе, затянувшееся ожидание изрядно утомляло. Особенно тосковал Барак. Поврежденная нога все еще ограничила его передвижение, и, проводя целые дни в четырех стенах, он пребывал в мрачном и раздражительном настроении. Однако, стоило ему увидеть Тамазин, он мигом преображался. Во время ее визитов я из деликатности выходил и отправлялся к Джайлсу. Со времени нашей размолвки в Леконфилде Тамазин держалась со мной холодно и отчужденно. А мастера Рена вообще старалась избегать. Судя по всему, она не могла простить нам смерти Дженнет Марлин, позабыв о том, что эта женщина намеревалась убить меня. Мы с Джайлсом побывали в конторе управляющего двором, и старый законник выложил немалую сумму, дабы обеспечить местом на корабле не только себя, но и Барака с Тамазин. Джек, узнав об этом, не поскупился на изъявление искренней благодарности, а Тамазин лишь холодно кивнула, приняв услугу как должное. Стоило дождю прекратиться хоть на несколько часов, Джайлс не упускал возможности совершить прогулку по городу. Как-то после обеда мы сидели в его комнате у огня, и мой друг рассказывал, чем занимался утром. В последнее время старик чувствовал себя неплохо. Однообразная жизнь, которую мы вели, не только нагоняла скуку, но и благотворно сказывалась на здоровье. «Сегодня я свел знакомство с кое с кем из местных стряпчих», — сообщил Джайлс. «Они живут в квартале у самой реки. Там у них даже есть небольшая библиотека. Это известие заинтересовало меня, ибо в последние дни я часто жалел об отсутствии книг, которые изрядно скрасили бы мой досуг. Собрание, спору нет, не слишком богатое, но старых сборников судебных постановлений там предостаточно. От нечего делать, я проглядел их. Библиотека находится в доме одного баристера. Все прочие законники могут пользоваться ею за небольшую плату. Даже те, кто выступает в суде против этого баристера, — улыбнулся я. А как же иначе? Здесь, вдали от Лондона, люди относятся друг к другу более дружелюбно, даже если по долгу службы и являются противниками. И вот что странно. Я никогда более не буду заниматься практикой, а протоколы судебных дел читал с огромным интересом. Удивительно все-таки. Какие забавные случаи происходят порой в суде. Жаль, что я уже никогда...» Джайлс осекся, не договорив, и на лицо его набежала печальная тень. «Гоните прочь тяжелые мысли», — мягко посоветовал я. «Хотя, наверное, это невозможно. Сейчас я думаю о том, что мне предстоит без всякого содрогания», — произнес Джайлс, пристально глядя на меня. «Когда я понял, что болезнь моя неизлечима, отчаянию не было предела. Но за несколько месяцев, прошедших с тех пор, мне удалось примириться с неизбежным. Я уйду со спокойной душой, если сумею уладить последнее дело, которое осталось мне в этой жизни. Отыскать Мартина и примириться с ним. Мне будет легче умирать, сознавая, что я оставил наследство своему кровному родственнику, который будет вспоминать обо мне с благодарностью». Рен непроизвольно сжал пальцы в кулак, изумруд на перстне сверкнул в свете свечи. «Мы непременно отыщем вашего племянника», — заверил я. И тут же в памяти всплыли слова Мальверера о лондонских законниках, которые являлись ядром заговора. «Благодарю вас, Мэтью», — кивнул Джайлс и отвел взор к окну. «Кажется, дождь прекратился. Идите, наденьте мантию законника, и я провожу вас в библиотеку. Господи Боже, когда же мы, наконец, выберемся отсюда?» Вздохнул я. «Хоть бы завтра погода переменилась. Скажите, а тот арестант Бродрик, он ведь поплывет на корабле вместе с нами?» — неожиданно спросил Джайлз. «Да. Я уже сообщил ему, что Мальверер освободил меня от обязанностей, связанных с Бродериком. Надеюсь, за эти дни он немного окреп. А когда мы окажемся в Лондоне, он попадет прямо в Тауэр». «Именно так. Что ж, лучше не думать о том, что ему предстоит». Мы вышли на улицу, и я с наслаждением вдохнул свежий воздух. Многие участники путешествия воспользовались погожим вечером, чтобы прогуляться. Я заметил, что к нам приближаются несколько клерков. Среди них был грубиян, некогда позволивший себе издевательские замечания в мой адрес. Я нахмурился и отвернул голову. «Мастер Шардлейк!» Я поверить не мог, что кто-то из клерков осмелился окликнуть меня на улице. Чело мое разгладилось, когда я узнал сержанта Ликона, сменившего военный мундир на синий камзол и штаны. В этом наряде сержант, статный и белокурый, выглядел настоящим красавцем. «Добрый вечер, сержант. Как поживаете? Вы помните мастера Рена?»
«Разумеется, сэр»,
— ответил Ликон, почтительно поклонившись Джайлсу. «А почему вы не в форме?»
«Сейчас я не на службе, только и всего. Решил немного подышать воздухом, пока этот проклятый дождь не зарядил вновь.
Мы тоже гуляем. Если хотите, можете составить нам компанию», — предложил я, так как заметил, что сержант хочет со мной поговорить. «Вы получили какие-нибудь известия от ваших родителей?»
«Получить-то получил. Да новости у них скверные», — вздохнул Ликон. «Представляете, моего дядю, того самого, что писал для них все бумаги, разбил паралич».
«Весьма сожалею». «Сэр, вы по-прежнему намерены помочь нам по возвращении в Лондон?» — спросил сержант, и в голубых его глазах мелькнуло умоляющее выражение. «Если это так, я напишу родителям, чтобы они приехали в Лондон во что бы то ни стало». «Я никогда не отказываюсь от своих обещаний. Как только ваши родители приедут в Лондон, приводите их в Линкольнс-Инн».
«Если б знать, когда я сам окажусь в Лондоне, я ведь вернусь на корабле. Но одному Богу известно, когда он отплывет».
«А, так вы тоже поплывете на корабле?»
«Ну да, вместе с Бродериком. Арестант не может обходиться без охранников».
«А вы его видели?» — осведомился я. «Как он себя чувствует?»
«С тех пор, как мы сюда прибыли, я ни разу его не видел», — покачал головой Ликон. «Он под охраной надзирателей из городской тюрьмы. Я слышал лишь, что его вздернули на дыбу, но быстро прекратили пытку, потому что он едва не отдал Богу душу. Похоже, Редвинтер, который весь путь до Халла не давал арестанту носа высунуть из душной кареты, оказал ему добрую услугу».
«Может, вы и правы».
Мы миновали несколько узких улиц, ведущих к реке Халл. Был час отлива, и чайки, борясь с порывами ветра, носились над мусорными кучами, покрывавшими обнажившиеся берега.
«Мне пора возвращаться», — сказал сержант.
«Напишите родителям, чтобы не отчаивались. Будем надеяться, им не придется расставаться со своей фермой». Ликон поклонился и зашагал прочь.
«Семья этого парня лишилась своей земли по моей вине», — сообщил я, проводив парня глазами.
«Как это могло произойти?»
Я вкратце рассказал Джайлсу о земельной тяжбе, которую разрешил столь несправедливо.
«Не винить себя», — заявил он, внимательно меня выслушав. «Всему виной алчные землевладельцы, которые налетели на монастырские угодья, словно голодные стервятники.
Монахи, будучи землевладельцами, тоже притесняли арендаторов. История семьи сержанта свидетельствует об обратном. Я не нашелся, что ответить.
«Идемте, библиотека уже совсем близко», — сказал Джайлз.
Мы свернули на улицу, застроенную ухоженными четырехэтажными домами, и постучали в одну из дверей. Слуга провел нас через хорошо обставленный холл, и мы оказались в просторной комнате от пола до потолка, заставленной книжными полками. За столами сидели четверо стряпчих в черных мантиях. Все они читали сборники судебных постановлений и делали какие-то пометки на листах бумаги. Один из них, невысокий мужчина средних лет, поднялся со своего места и направился к нам с приветливой улыбкой.
«Рад вас видеть, брат Рен. Полагаю, ваш спутник тот самый законник из Лондона, о котором вы мне рассказывали?»
«Вы угадали. Позвольте представить вам брата Шардлейка. Мэтью — это брат Хэл Дэвис, хозяин этого дома.
Именно ему пришла в голову замечательная идея превратить одну из комнат в библиотеку. Плату он берет совсем умеренную, так что никаких выгод не имеет. Все деньги идут на содержание библиотеки. «Зато городской совет вручил мне медаль», — с гордостью сообщил брат Дэвис. На меня он произвел самое приятное впечатление. Лицо у него было открытое и добродушное, что в нашем сословии большая редкость. «Вы можете приходить в библиотеку в любое время», — заявил он. «Возможно, это немного скрасит ваше затянувшееся пребывание в халле. Я непременно воспользуюсь вашим любезным приглашением». «Боюсь, вы не скоро сможете оставить наш город», — продолжал брат Дэвис. «Не припомню, чтобы когда-нибудь прежде, в октябре, дули такие сильные юго-восточные ветра. Сейчас даже ганзейские купцы опасаются пересекать Северное море». «Как вы полагаете, когда, наконец, установится подходящая для плавания погода?» «Трудно сказать», — пожал плечами брат Дэвис. «Погода, как известно, непредсказуема. Может, дожди прекратятся завтра, может, зарядят еще недели на две. В любом случае, я уверен, что всем нам не помешает стакан хорошего вина». Мы весьма приятно провели час в обществе брата Дэвиса. Потом я заметил, что Джайлз выглядит усталым, и предложил вернуться на постоялый двор. Старик с готовностью согласился. Дождя по-прежнему не было, и в душе моей ожили надежды на благоприятную перемену погоды. Впрочем, на протяжении последних нескольких дней подобные надежды не раз оборачивались разочарованием. Когда мы проходили по Лоу-Гейту, я заметил несколько молодых придворных. Громко болтая и смеясь, они шли по самой середине улицы, вынуждая прохожих сторониться. Сердце мое ёкнуло, когда я увидел среди них Дерма и Калпепера. Калпепер, встретившись со мной глазами, тут же остановил своих спутников и потихоньку скользнул в один из боковых переулков. Дерм заметил это и уставился на меня, грозно сдвинув брови. Схватив Ренна под руку, я ускорил шаг. Однако нас нагнал злобный крик. «Эй, горбатый крючкотвор, постойте-ка!» Спутники Дерма разразились хохотом. Я медленно повернулся. Мастер Дерм, с надменным видом, уперев руки в бока, приблизился ко мне на несколько шагов. Затем он остановился и поманил меня. Я неохотно подошел. «Снова вы путаетесь под ногами», — процедил Дерм. «Удивительно, как это вы осмелились высунуть на улицу свой длинный нос после того, как вы стали в Фулфорде всеобщим посмешищем?»
«У вас ко мне какое-то дело, сэр», — проронил я, стараясь придать своему лицу непроницаемое выражение.
«Что за пакость вы измыслили против мастера Калпепера, горбатый пройдоха?» — полголоса осведомился Дерм. «С чего это он вдруг пустился на утек, едва вас увидав?»
«А кто такой мастер Калпепер?» — спросил я безучастным тоном, хотя сердце бешено заколотилось.
«Со мной ваши хитрости не пройдут», — прищурив глаза, отчеканил Дерм. «Я прекрасно видел, как в холме кое-кто вышел из шатра королевы. То были вы, собственной горбатой персоной, ваш олух-клерк и какая-то девка. Предупреждаю вас, сэр, вороны, которые имеют наглость залетать в высокие хоромы, обычно плохо кончают».
Слова Дерма неприятно поразили меня, ибо я не заметил его среди придворных, стоявших на поле неподалеку от шатра королевы. «Меня вызывали в шатер королевы по важному делу».
«И по какому это же? Позвольте узнать».
Скинув голову, я взглянул Дерму прямо в глаза. В конце концов, несмотря на всю свою заносчивость, он был всего лишь пустоголовым щеголем, и пышные наряды отнюдь не заменяли ему ума. Да, ему посчастливилось стать секретарем королевы, но, узная она, что он задает столь нескромные вопросы, ему бы не поздоровилось. Но так или иначе, у меня появилась еще одна причина для беспокойства. Дерем мог догадаться, что между нами, мною и Калпепером, и королевой, существует какая-то связь, и это неминуемо повлекло бы за собой новые осложнения.
Я молчал всем своим видом, давая понять, что ответа он не дождется. Дерем, как видно, спохватившись, что зашел слишком далеко, счел за благо не настаивать. Бросив на меня испепеляющий взгляд, он повернулся и пошел прочь. Я же, испустив вздох облегчения, вернулся к Джайлсу. «Идемте», — сказал я и тут же простонал. «О, нет!»
У меня были причины сокрушаться, ибо нам навстречу шествовал Ричард Рич в сопровождении нескольких вооруженных слуг. Завидев меня, он величественным жестом приказал мне приблизиться. С горечью, подумав о том, что слишком много людей имеют право распоряжаться моей персоной, одним мановением руки я повиновался.
Во время разговора с Деромом я получил достаточную порцию оскорбления, а Рич, несомненно, приготовил новую.
«И снова он, вездесущий брат Шардлейк», —
изрек Рич со своей обычной ледяной улыбкой.
«Воистину он не знает покоя. Сделайте милость, скажите мне, что за дела у вас завелись с секретарем королевы?»
«У меня нет никаких дел с мастером Деромом, сэр Ричард. Он всего лишь пожелал напомнить мне о происшествии в Фулфорде».
«Ах, вот оно что!»
Улыбка Рича стала шире, словно это воспоминание было ему чрезвычайно приятно. Но в следующее мгновение взгляд его вновь стал ледяным.
«Вы, как я вижу, привыкли хватать все пироги подряд, мастер Шардлейк», — вымолвил он. «Но есть один пирог, которым вы можете подавиться. Понимаете, о чем я?»
«О деле Билкнепа, сэр. Вы весьма сообразительны», — бросил он, не сводя с меня холодных серых глаз.
«Так вот, учтите, это мое последнее предупреждение, если вы ему не внемлете. Я буду не столь любезен».
«Я не намерен отказываться от дела, сэр Ричард».
«Упрямство! Большой порок», — поджав губы, произнес Рич. «И вас следовало бы проучить. Я слишком снисходителен, и потому предлагаю вам 50 фунтов. Я знаю, вы нуждаетесь в деньгах, ибо должны расплатиться с долгами по закладной, которые оставил ваш отец».
«Я не намерен отказываться от дела, сэр Ричард».
«Что ж, воля ваша!» — кивнул он, и губы его тронула зловещая улыбка. «Не удивляйтесь, если вскоре события примут весьма нежелательный для вас оборот».
«Вы угрожаете мне, сэр?» — осведомился я нарочито равнодушным тоном. «Возможно, вы собираетесь меня убить?»
«Убивать вас мне нет нужды», — усмехнулся он. «В моем распоряжении множество способов сделать вашу жизнь невыносимой».
«Полагаю, вы прибегнете к наиболее испытанному из этих способов и вновь вынудите клиентов отказаться от моих услуг?»
«О нет, я не люблю повторений. Мастер Шардлейк, вы прекрасно знаете, как велика моя власть. Известно вам и то, что я слов на ветер не бросаю. Последний раз спрашиваю, откажетесь вы от дела Билкнепа?»
«Нет, сэр Ричард».
«Что ж, пеняйте на себя».
Он снова растянул губы в улыбке и продолжил свой путь.
Вечер мы коротали в комнате Джайлса за стаканом вина. К бараку явилась Тамазин, так что мне пришлось ретироваться. Сквозь тонкую стену до нас доносились вздохи, постанывания и скрип кровати.
«Увы, то, чем занимаются наши молодые друзья, носит название прелюбодеяние, а это, как известно, большой грех», — с улыбкой изрек Джайлс.
«В качестве патрона мастера Барака вы должны попытаться вернуть его на стезю добродетели.
Боюсь, единственным результатом этой попытки будет град проклятий, которую он обрушит на мою бедную голову», — со смехом сказал я.
Скрип кровати усилился.
«Как бы он ни причинил вред своей ноге», — заметил я.
«Вы тоже можете причинить себе вред, Мэтью», — произнес Джайлс, пристально поглядев на меня.
«Что вы имеете в виду?»
«Дело Билкнепа, которое так волнует Рича. Я не слышал всего, что он вам сказал. Я слышал вполне достаточно. Сначала он пытался меня подкупить, потом стал грозить всеми возможными карами.
— со вздохом сообщил я. «Но не на того напал. То, что вы отказались от взятки, делает вам честь. Но я не вижу причин, мешающих вам отказаться от тяжбы. Вы же сами понимаете, шансы выиграть ее ничтожны. Я не привык отказываться от дела под принуждением. Это противоречит моим принципам. Однако законники в большинстве своем поступают именно так. Принципы хороши лишь до той поры, пока они не противоречат благоразумию, Мэтью. К тому же вы окажете своим клиентам добрую услугу, посоветовав не тратить времени и денег на тяжбу, исход которой предрешен заранее. Почему вы так упорствуете, друг мой? Лишь потому, что вам не по душе этот человек, Билкнеп, поставивший закон на службу собственной выгоде? А закон всегда служил чьей-либо выгоде и будет служить ей до скончания веков. «Да почему вы так решили, что исход тяжбы предрешен заранее?» — пожал я плечами. «Будь это так, Рич не стал бы тревожиться и преследовать меня угрозами. Нет, он опасается, что я выиграю дело. Значит, до сей поры он не сумел подкупить никого из судей канцелярского суда. Полагаю, судьи понимают, что справедливость на нашей стороне и не желают рисковать своей репутацией, принимая решение, заведомо противоречащее закону».
«Возможно, вы правы.
Но даже если победа останется за вами, король может заставить парламент принять акт, отменяющий неугодный ему закон. Король привык получать все, что пожелает, и для достижения своей цели не брезгует никакими средствами. Пусть будет, что будет. А я буду делать то, что велит мне долг. Завтра схожу в библиотеку и посмотрю, какие постановления принимались по сходным делам. Я так давно не занимался этой тяжбой, что, возможно, сумею взглянуть на нее под другим углом».
«Боюсь, вы вступили в схватку с противником, который многократно превосходит вас силой», — покачал головой Джайлз.
«И все же я не сдамся без боя». Некоторое время спустя я вышел из комнаты, ибо ощутил потребность посетить отхожее место. В коридоре я увидел Тамазин, которая, возможно, возвращалась именно оттуда. Она скользнула по мне холодным взглядом и неожиданно растянула губы в приветливой улыбке, но я видел, что льдинки в ее глазах не растаяли.
«Мастер Шардлейк, я так и не удосужилась должным образом поблагодарить вас за ваши хлопоты», — пропела девушка. «Ведь благодаря вам я получила место на корабле, а мне так хочется как можно скорее оказаться в Лондоне».
«Вам следует благодарить мастера Ренна», — отрезал я. «Он заплатил за вашу каюту».
«Возможно, вы будете настолько любезны и передадите ему мою благодарность», — спросила Тамазин, взявшись за ручку двери.
«Это особо не знает, что такое стыд», — отметил я про себя. «Может, статься, это служит подтверждением ее высокого происхождения. Ведь, по слухам, при дворе принято удовлетворять собственные похоти, не обременяя себя приличиями». «Хорошо, я поблагодарю его за вас», — кивнул я.
«Прошу вас, сэр, не держите на меня обиды», — вкрадчиво продолжала Тамазин.
«Знали бы вы, как я сожалею о том, что была с вами излишне резка. Но смерть мистрис Марлин стала для меня сильным ударом. Мне трудно было поверить, что она совершила столько зла. Но я знаю, это так». «Да, она совершила много зла. И лишь благодаря мастеру Рену я не стал ее жертвой. Не первой жертвой, заметьте. Я все понимаю. И прошу вас простить меня. Я вовсе не сержусь на вас, Тамазин. А сейчас простите, я должен идти».
Я двинулся по коридору, вынудив Тамазин отступить в сторону. Должно быть, девушка сделала неловкое движение, ибо она потеряла равновесие и схватилась за стену, чтобы не упасть. Какой-то предмет, который она прятала под платьем, упал на пол.
«Простите», — пробормотал я, хотя даже слегка не задел девушку, — «позвольте я подниму». Нагнувшись, я увидал, что на полу лежат четки.
Самые обычные дешевые четки, истертые от долгого употребления деревянные бусины на толстой леске. Лицо Тамазин залилось пунцовым румянцем, когда я протянул четки ей.
«Теперь вы знаете мою тайну, сэр», — прошептала она одними губами.
Взяв четки, она зажала их в кулаке.
«Должно быть, она носит их на поясе нижней юбки», — догадался я. «А Бароку известно, что вы католичка?» — спросил я, окинув взглядом коридор. «Как-то раз я спросил у него, каковы ваши религиозные убеждения, и он ответил, что у вас их попросту нет».
«Я вовсе не католичка, сэр», — заявила она, взглянув мне прямо в глаза. «Но моя старая бабушка,
которая родилась и выросла задолго до реформ, с молодых лет привыкла перебирать эти четки. Она всегда говорила, они помогают ей успокоиться. И я храню их в память о ней.
«Подобные успокоительные средства ныне находятся под запретом», — отчеканил я. «И вам это прекрасно известно. Иначе вы бы не стали прятать четки.
Что ж дурного, сэр, в том, чтобы перебирать бусины и мысленно повторять молитвы?» — с вызовом произнесла Тамазин. «Я делаю это с детства, и меня это успокаивает. А вы сами знаете, сейчас мне есть о чем переживать. Я боюсь, что чужая тайна, в которую мы невольно проникли, причинит горе всем нам. И я грущу о мистерис Марлин».
Взглянув на руку Тамазин, сжимавшую четки, я заметил, что ногти ее обкусаны.
«Ну, если вы перебираете четки лишь для того, чтобы обрести душевное равновесие, в этом нет ничего страшного», — пошел я на попятный.
«Клянусь, сэр, я делаю это лишь по привычке, хотя сама понимаю, что от этой привычки лучше отказаться. Что до моих религиозных убеждений, они всегда будут в полном согласии с теми, что исповедует король», — не без горечи добавила девушка. «Пусть даже он потребует менять эти убеждения каждый год. Конечно, мне, как всем простым людям, все эти перемены в диковинку, но пусть король и Господь решают между собой. Правда?»
«Вполне согласен с вашим мудрым суждением».
Тамазин повернулась, однако не вошла в комнату, где ждал ее Барак, а двинулась по коридору. Через несколько мгновений я услышал, как она спускается по лестнице.
Я медленно направился тем же путем, про себя размышляя о том, насколько искренна была Тамазин на этот раз. Я знал, ей ничего не стоит измыслить любую историю, и, может статься, она прячет четки не только в память о бабушке. Я вновь осознал, что эта женщина хранит множество секретов.
На следующее утро дождь зарядил вновь. Я отправился в библиотеку. Сняв в холле мокрый плащ и передав его слуге, я заметил брата Дэвиса с озабоченным видом спускавшегося по лестнице. Под мышкой он держал большой кожаный портфель.
«Доброе утро, брат Шардлейк. Решили посетить нашу библиотеку? Надеюсь, вы найдете там то, что вас интересует, а я, к сожалению, должен идти. Мне сегодня назначено слушание дела, которое я веду по поручению городского совета.
Скажите, какова плата за пользование библиотекой?»
«Для гостей из Лондона никакой», — махнул рукой брат Дэвис. «Но я должен кое о чем вас предупредить», — добавил он, понизив голос.
«Сегодня в библиотеку с позаранку явился старый брат Сван. Представляете себе, ему перевалило за 80. Разумеется, старик давно уже не практикует. Но сюда приходит постоянно. Говорит, хочет быть в курсе всех последних изменений в законодательстве. А на самом деле просто ищет возможности поболтать».
«Понятно», — кивнул я. «Минуту назад я заглянул в библиотеку и увидел, что старик дремлет у очага. Так что, если хотите почитать без помех, лучше его не будите».
«Спасибо за предупреждение».
Брат Дэвис кивнул, взял у слуги плащ и вышел на улицу, где бушевала ненастье.
Я осторожно отворил дверь в библиотеку. Там было уютно и тепло. В очаге весело горел огонь. Золотые буквы на корешках старых книг сверкали в его отблесках. Единственным посетителем был старик, в потертой мантии, крепко спавший в кресле. Лицо его покрывала густая сеть морщин. Сквозь редкие седые волосы просвечивал розовый череп. Я на цыпочках приблизился к одной из полок, отобрал несколько сборников, в которых содержались постановления по делам, сходным с делом Билкнепа, и устроился за столом. Открыв первую из книг, я с удивлением обнаружил, что мне трудно сосредоточиться. Сказывался длительный перерыв в работе. К тому же слова Джайлса не выходили у меня из головы. Вне сомнения, он был прав, когда говорил, что я вступил в схватку с противником, который многократно превосходит меня в силе. Взгляд, который на прощание метнул на меня Рич, не предвещал ничего хорошего. И все же мысль о том, что я представляю серьезную угрозу для всемогущего Рича, льстила моему самолюбию. Вне всякого сомнения, Рич опасался, что я сумею выиграть дело. И мне надо сделать все, чтобы опасения эти подтвердились.
защищать интересы клиентов — мой первейший долг. И если я изменю этому, жизнь моя утратит всякий смысл. Подняв голову, я увидел, что старик проснулся и с любопытством смотрит на меня удивительно ясными голубыми глазами. Глаза эти превратились в щелочки, когда он улыбнулся.
«Что, брат, похоже, сегодня у вас нет настроения работать».
«Боюсь, вы правы», — со смехом ответил я.
«Мне кажется, я никогда не видел вас прежде. Недавно приехали в Халл».
«Я прибыл сюда вместе с королем и его свитой».
«Ах, вот оно что!
Позвольте представиться, Мэтью Шардлейк». С этими словами я встал и поклонился.
«Простите, что не встаю», — откликнулся старик. «В мои годы это не так просто. Поверьте ли мне, 86 лет. Зовут меня Алан Сван, баристер высшего разряда. Ныне удалился от дел», — добавил он с усмешкой. «Погода нынче такая, что хочется нам рыться в книгах или нет. На улице лучше носа не высовывать».
«Да, осень выдалась на редкость ненастная».
«Разве это не настье? Вот помню, в 1460-м разразилась настоящая буря. В тот год еще состоялась битва при Уокфилде».
«Вы помните битву при Уокфилде?» — удивился я.
«На память я пока не жалуюсь. Помню, как сейчас. В Халл примчался гонец и сообщил, что герцог Йоркский казнен, и голова его в бумажной короне выставлена над воротами Йорка. Отец мой был на 7-м небе от радости, он ведь поддерживал Ланкастеров. Да только в конце концов страну все равно захватили представители дома Йорков».
«Я знаю, у меня есть друг, который живет в Йорке, и он рассказывал мне немало историй времен войны двух роз».
«То были тяжелые времена», — изрек брат Сван, — «очень тяжелые».
Внезапно в голову мне пришла любопытная мысль. «Наверное, вы помните, как после смерти Эдуарда IV трон захватил Ричард III, а дети Эдуарда, так называемые принцы Тауэра, исчезли бесследно?»
«Я же сказал, на память не жалуюсь», — кивнул старик.
«После того, как Ричард взошел на трон, по стране поползли слухи, согласно которым брак Эдуарда IV, брата Ричарда, был незаконным», — продолжал я. «Поговаривали также, что появление на свет самого короля Эдуарда было связано с некими туманными обстоятельствами, и, возможно, он не имел законных прав на престол?» Я не сводил глаз с брата Свана. «В 1483 году Джайлз был совсем мальчишкой, а этот — живой осколок древности, мужчины лет 30. Возможно, его память хранила множество интересных сведений». Старый законник молчал. Тишину нарушали лишь завывание ветра в трубе да потрескивание дров в очаге. Какое-то мгновение мне показалось, что брат Сван, позабыв мой вопрос, вновь погрузился в дрему.
«В течение долгих лет об этом предпочитали не вспоминать», — внезапно повернулся ко мне старик. «Как говорится, все это было давно. Быльем поросло».
«Но я чрезвычайно интересуюсь событиями минувших лет, как и мой друг из Йорка. Кстати, это он рассказал мне о слухах, связанных с королем Эдуардом». Обманывая старика, я испытывал легкие угрызения совести, однако вызвать его на разговор было необходимо.
«О, это на редкость занимательная история», — с улыбкой заявил брат Сван. «Одному Богу известно, насколько она соответствует истине. В свое время отец нынешнего короля жестоко расправлялся с каждым, кто заводил об этом разговор».
«Да, мой друг рассказывал мне».
«После того, как король Эдуард IV умер, его мать, Сесиль Невиль, сделала публичное признание», — промолвил старик, пристально глядя на меня. «Она заявила, что отцом Эдуарда был вовсе не ее супруг, герцог Йоркский. Согласно ее словам, Эдуард явился плодом короткой связи, которую во время войны она имела во Франции с неким лучником».
Я чувствовал, что сердце мое колотится где-то в горле,
Как вы понимаете, после этого поднялся жуткий переполох,
— негромко продолжал старик.
— Из этого окна ужасно дует, — проворчал он, плотнее закутываясь в мантию. — Когда я шел сюда, ветер едва не сбил меня с ног. А вот помню, в 1460-м...
— Да, вы рассказывали, что в этом году разразилась страшная буря, — вставил я, стараясь не выдать своего нетерпения. — Но вернемся к Сесиль Невиль.
— Ах, да. Так вот, эта леди вышла на крыльцо собора святого Павла, насколько я помню, дело происходило именно там, и во всеуслышание объявила, что Эдуард IV является отпрыском лучника. Некоторые здешние стряпчие как раз тогда ездили в Лондон, от них я и узнал об этом.
А имя лучника вы не помните?
Отчего же нет? Его звали Блейбурн. Эдвард Блейбурн. «Лучник из Кента».
В ушах у меня застучала кровь. И какая участь его постигла?
Полагаю, к тому времени, как Ричард III захватил трон, Блейбурн был уже мертв. Ведь с тех пор, как ему выпала честь обладать телом Сесиль Невиль, минуло более 40 лет, — усмехнулся старик. Скорее всего, с ним своевременно разделались.
«Как вы думаете, существуют ли какие-либо документы, подтверждающие достоверность этой истории?»
«По крайней мере, мне о них ничего не известно. Как я уже говорил, после того, как Тюдоры пришли к власти, все разговоры об этом пресекались. Ведь Генрих VII женился на дочери Эдуарда IV, которая стала матерью нынешнего короля. Но, насколько мне известно, во времена Ричарда III... вышел некий парламентский акт,
заглавленный «Титулус Регулус», — подсказал я.
«О, вы об этом знаете?»
Во взгляде старика внезапно мелькнуло беспокойство.
«Не уверен, что даже сейчас нам следует говорить о подобных вещах. Прошлое лучше оставить в покое».
«Но вы один из немногих живых свидетелей тех давних событий».
«Да». «Дожить до 86 лет удается немногим»,
— с гордостью изрек старый законник.
«Но вы напрасно называете меня свидетелем. До меня лишь доходили слухи, быть может, отнюдь недостоверные».
Я резко поднялся. «Сэр, мне жаль прерывать наш интересный разговор, но я только что вспомнил о назначенной встрече. Позвольте мне откланяться».
«Так вы уже уходите?»
— разочарованно пробормотал брат Сван. — К сожалению, да.
— Что ж, надеюсь, мы еще увидимся. По утрам я частенько прихожу сюда, к брату Дэвису. Огонь в очаге здесь горит так славно.
На лицо старика внезапно набежала тень печали.
— Брат Дэвис очень добр ко мне. Я знаю, что своей болтовней отрываю людей от дела. Но, увы, все мои ровесники давно в могиле.
Я взял его руку, сухую и тонкую, как птичья лапка, и крепко сжал ее. «Ваша память — это настоящий клад, брат Сван. Я очень вам благодарен». И, поклонившись, я вышел. Голова моя слегка кружилась.